Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 9 и 10, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе слова блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Марка, главы 9 и 10. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 9. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними». Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При всем Петр сказал Иисусу, «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? И сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. И Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели всех слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум. И когда был в доме, спросил их, «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При сем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами». и запретили ему, потому что не ходит за нами. И Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Глава 10. Отправившись оттуда, приходит в пределы Иудейские за Иорданскую стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться». Иисус сказал им в ответ: «По жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» И Иисус, воззрев на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимий, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» И Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Во время паломничества по Святой Земле мы с несколькими паломниками поднялись как-то на рассвете на 40-дневную гору. Хотелось нам, при восходе солнца, увидеть с той высокоотвесной скалы все царства мира и славу их, которые показывал Господу дьявол, искушая Иисуса 40 дней и пытаясь добиться, чтобы он пал и поклонился ему. Солнце взошло из-за Моавитских гор у Мертвого моря и озарило долину Иордана. Тогда увидели мы царство этого света и славу их, и поклонились Господу за то, что Он не захотел склониться перед сатаной за такой пыльный и дешевый дар. Потом мы спустились в монастырь, приютившийся на огромной высоте в расщелине отвесной горы искушений, вернее, в одной большой пещере. Гостеприимные монахи, греки и арабы, тепло приняли нас после беседы и знакомства со святынями монастыря. Я решил спросить игумена, кто из их братьев обладает наибольшим духовным даром. Игумен привел ко мне монаха Аврамия, 80-летнего старца, имевшего, несмотря на преклонные годы и сухость тела, лицо светлое и радостное, почти детское. После обычных слов приветствия я спросил старца: «Отец Аврамий, что самое важное в жизни?» Я боялся, что растревожу его таким своим вопросом. Однако именно он смутил меня неожиданно быстрым ответом. «Вера?» — незамедлительно ответил он. «Почему же только вера? Все остальное проистекает из веры. Можешь ли ты это доказать?» «Одним могу, а другим не могу. Тем, чье сердце мягко, как воск, могу, а тем, у кого сердце твердо, как камень, не могу. А как же ты это доказываешь?» «Если бы апостолы не уверовали в Христа, разве они пошли бы за Ним? И если бы они не продолжили веровать в Него, разве они совершили бы столько чудес?» «Отец Авраамий, что ты в своей собственной жизни считаешь самым важным, самым возвышенным? Веру?» — решительно ответил старец. «А убеждался ли ты на собственном опыте в действии и плодах веры? Как же не убеждаться? Мгновения великой веры были наибольшими праздниками в моей жизни. В эти минуты я реально чувствовал присутствие Бога в себе и свое бессмертие. Тогда я был исполнен сил, радости и желания служить каждому собрату в монастыре, готов был каждому из них омывать и целовать ноги. И наоборот, в моменты, когда я, грешник, слабел в вере, я чувствовал себя как живой труп, бессильный, помраченный, недовольный собой и целым светом. А что тебя, отец, больше всего интересует в людях, в монахах, в посетителях монастыря? Вера? А что тебя более всего поражает в людях? Безверие неверующих и крепкая вера верующих. Могу пояснить? Может ли человек жить без сердца? Многие части тела человеческого можно отсечь, но человек останется жив. Однако, если у него сердце вынуть, сможет ли он жить? В духовно-нравственной жизни вера есть то же, что сердце в теле человеческом. Покуда в человеке есть вера, человек, как духовно-нравственная сущность, жив и здоров. Но если вера не станет, чем станет человек? Лишь кучей праха. Человека делает живым именно вера, а безверие — мертвым. Значит, тебя более всего поражает то, что человека животворит и умерщвляет? Да. Более всего изумляет то, что делает человека и на этом, и на том свете либо живым, либо мертвым. Людей больше всего занимает тайна жизни и смерти, а мы знаем, откуда жизнь и откуда смерть. Молча спустились мы с сорокадневной горы и подошли к развалинам Иерихона. Каждый паломник мысленно перебирал в памяти впечатления этого дня. Солнце уже зашло, когда мы добрались до обильного источника, воду которого, прежде горькую и непригодную для питья, пророк Елисей, человек сильной веры, сделал здоровую. Когда мы напились воды, один паломник спросил другого: «О чем ты думал сейчас, спускаясь с сорокадневной горы?» «О словах старца Авраамия. Людей больше всего занимает тайна жизни и смерти, а мы знаем, откуда жизнь и откуда смерть». Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Сегодня не отличить мужчину от женщины. Однажды к премудрому Соломону, желая его испытать, привели детей, совершенно одинаково одетых мальчиков и девочек, с тем, чтобы он отличил одних от других. Соломон отвел детей к источнику и велел им умыться. Наблюдая, как дети умывались, он разделил их. Девочки аккуратно, стыдливо прыскали водой в глаза, тогда как мальчики смело плескали воду в лицо и били по ней ладошками. Сегодня мужчины стали настолько женоподобны, что часто в них и не различить мужчин. В старое время на расстоянии 500 метров можно было отличить мужчину от женщины. Сейчас иногда не отличишь и вблизи. Не поймешь, мужчина перед тобой, женщина. Поэтому пророчество и говорит, что придет время, когда нельзя будет отличить мужчину от женщины. Старец Арсений Пещерник как-то спросил одного длинноволосого юношеву: «Так кто же ты есть, мальчик ты или девочка?» Сам старец не мог этого понять. Раньше на Святой Горе таких стригли, сейчас приезжают, какие есть. Но я их стригу ножницами, которыми обрезаю шерсть, когда плету четки. Знаете, скольких я уже обстриг? Я стригу их во дворе за стеной алтаря. Когда приходят такие длинноволосые, я говорю им: вот хорошо, а то у меня есть несколько лысых знакомых, и я обещал приклеить им шевелюры. Окажите любовь, дайте вас обстричь. Что поделать, я ведь дал людям слово». Соглашаются, Геронда? Зависит от того, как им об этом сказать. Я ведь не налетаю на них с криками: «Что за срамотища такая? Как вам не стыдно? Вы не чтите это священное место». Но говорю: «Слушайте, парни, ведь этими волосами вы оскорбляете свое мужское достоинство. Если вы увидите, как гвардеец почетного караула марширует на площади согласие с дамским редикюлем, как вы на это посмотрите? Ну скажи, приличествует ли гвардейцу редикюль? Давай острижем твои волосы». И стригу. Знаете, сколько я собираю волос? Иногда, если кто-нибудь из них заортачится и начнет всякий «почему», «да зачем», я отвечаю: «Что еще за почему? Разве я не монах? Вот и совершаю постриги, ведь это моя работа». Все дело в том, как это преподнести. Ребята смеются, а это мне и нужно. После этого я их стригу. Нет, имена при постриге не меняю. Только одному малому дал имя «Достойно есть». Потому что, когда я совершал его постриг, неподалеку проходил крестный ход с иконой «Достойно есть». А как бывают рады родители моих постриженников. Знаешь, сколько благодарных родительских, материнских писем мне приходят? Только за это простит меня Бог. Сейчас еще взяли моду обстригать на голове волосы, а сзади оставлять хвостик. «Эй, орлы!» — спрашиваю. «Какой же в этих хвостах смысл?» «Мы», — отвечают орлы, — «оставляем хвосты, чтобы на нас обращали внимание». «Чудики вы, чудики», — говорю я им, — «да у людей сегодня столько проблем, что они не будут обращать на вас внимания, даже если вы станете им за это платить». А другие здоровенные дылдищи носят в ушах сережки. Сколько же я поснимал с них этих сережек. А некоторые, Геронда, носят только одну сережку. А одну серьгу носят анархисты. Одна серьга в ухе — символ анархии. Они надевают эту серьгу не для того, чтобы украсить себя, как женщины. Они протыкают свое ухо и надевают серьгу в знак протеста. Как-то ко мне в Каливу пришел отец с сыном 22 лет, длинноволосым, с бородой и сережкой в ухе. «Неприличны парнем сережки», — сказал я ему. «Многие вас понимают неправильно». «Мне это объяснять не нужно, но люди-то ведь не знают, что вы анархисты, и понимают это неправильно». После он снял сережку и отдал ее мне. Она была золотая. «Отдай ее, — говорю, — ювелиру, чтобы он сделал тебе нательный крестик». Некоторые Геронда носят серьгу даже в носу. Это значит, что дьявол вставил им в нос кольцо. Только уздечки не видно. А некоторые носят на шее широкие золотые цепочки в несколько рядов. Одному я устроил выволочку, поснимал с него все эти побрякушки и сказал: «Отдай это золото какому-нибудь сироте или вручи его своей матери, чтобы она передала его какому-нибудь бедняку». После того, как я привел его в более-менее божеский вид, он меня спрашивает: «Что мне делать?» «Начни с того, — говорю, — что надень на себя крестик на скромной цепочке». Подумать только, мужчины, а носят золотые украшения. Стоит перед тобой, весь сверкает золотом, на шее в 2-3 ряда толстенные золотые цепочки, принцессы и то таких не носят, стоит и жалуется, какие у него проблемы. А проблема-то как раз в этом. Его проблемы — это эпитимия, которую он несет. С одних я снимаю эти побрякушки сам, другим говорю, чтобы они сделали это своими руками. Люди потеряли меру. Они стали вконец никуда не годными. Некоторые носят на шее знаки зодиака. «Что это?» — спрашиваю одного. «Первый раз такой вижу». «Это», — отвечает, — «зверушка такая, мой знак зодиака». А мне сперва показалось, что это иконка Божьей Матери. «Что же?» — говорю. «Сами-то вы разве тоже зверушки из зоопарка, коли носите на себе эти знаки зодиака?» «Ох, чудные!» Внутреннее бесчинство выпирает наружу. Давайте же молиться, чтобы Бог просветил молодежь и сохранил немного закваски. Люди жаждут простоты. Хорошо, что люди жаждут простоты. Они дошли до того, что ввели простоту в моду, пусть внутри у них простотой и не пахнет. Некоторые приезжают на Святую Гору в выленившей потертой одежде. Я задаюсь вопросом, а почему они так одеты? Ведь они же не работают в поле. Один разговаривает на безыскусном деревенском языке, потому что для него это естественно, и ты радуешься, слыша журчание деревенской речи. А другой подделывается в своей речи под селянина, но от его мужицкого говора становится тошно. А некоторые приезжают на Святую Гору при галстуках, из огня да в полымя. Один такой паломничек взял с собой на Афон 6 или 7 галстуков. Утром, собираясь идти ко мне, он надел галстук, костюм, вырядился как на парад. «Что ты там копаешься?» — спрашивает его кто-то. «Собираюсь к отцу Паисию», — отвечает он. «А зачем ты так торжественно одеваешься?» «Затем», — отвечает, — «чтобы сделать ему честь». Ох, до чего же мы докатились! У людей совершенно нет простоты. От этого молодежь и начала бродяжничать, скитаться, не находить себе места. А духовные люди, не умея жить просто, будучи застегнутыми на все пуговицы, молодежи не помогают. Нынешней молодежи не с кого взять пример, и она начинает вести образ жизни бродяг, потому что, видя в христианах людей, застегнутых на все пуговицы, людей, затянутых галстуками, важных и надутых, молодые не находят в них никакого отличия от людей мира сего и потому противостоят. Если бы они видели в духовных людях простоту, то не доходили бы до такого состояния. Но молодые сейчас отличаются мирским духом, а христиане — мирским чином. Нам, христианам, следует ходить так, это делать сяк, а это — эдак. Христиане ведут себя так не от сердца, не от благоговения, а потому, что так следует себя вести. А молодые, видя все это, говорят: «Что это, ходить в церковь с затянутой шеей? А ну, пошли отсюда!» Они сбрасывают с себя все и бродят раздетыми. Их бросает в другую крайность. Тебе понятно? Все это молодежь делает, выражая свой протест. У молодых есть идеалы, но им не с кого взять пример. Их стоит пожалеть. Поэтому нужно, чтобы кто-то задел их любочестие, тронул их своей простотой. Молодые люди негодуют, видя, когда же духовные люди, даже священники, пытаются сдержать их с помощью мирских ухищрений. Однако, встречаясь со скромностью, а также с простотой и искренностью, молодые задумываются. Потому что если в человеке есть искренность, и он не берет себя в расчет, то он прост и имеет смирение. Все это дает покой ему самому, но в то же время заметное для других. Другой человек чувствует, больно ли тебе за него, или же ты лицемеришь. Какой-нибудь бродяга лучше, чем христианин-лицемер. Поэтому нужна не лицемерная улыбка любви, а естественное поведение, не злоба и притворство, но любовь и искренность. Меня больше трогает, если человек упорядочен внутренне, то есть если у него есть уважение и настоящая любовь к другим, если он ведет себя просто, а не по установленным моделям поведения. Ведь в противоположном случае человек застревает на одном внешнем и становится внешним человеком, то есть тем самым масленичным ряженым. Внутренняя чистота прекрасной души истинного человека красит и его внешний вид. А божественная сладость Божией любви услаждает даже его облик. Внутренняя душевная красота духовно красит и освещает человека даже внешне. Посредством божественной благодати она выдает его другим. А кроме этого, она украшает и освещает даже ту некрасивую одежду, которую носит исполненный благодати Божией человек. Батюшка Тихон сам толстой иглой шил скуфейки из обрывков рясы. Эти скуфии были похожи на какие-то кульки, но он носил их, и они излучали многую благодать. Какую бы одежду ни надевал старец, старую или мешковатую, она не выглядела некрасивой, потому что своей внутренней душевной красотой он делал красивой и ее. Как-то раз один посетитель сфотографировал старца в том виде, как его застал, с кульком вместо скуфи на голове и в какой-то пижаме, которую он накинул ему на плечи, видя, что батюшка замерзает. И сегодня те, кто смотрит на эту фотографию, думают, что старец носил архиерейскую мантию, а ведь это была всего-навсего старая пестрая пижама. Даже к лохмотьям отца Тихона люди относились с благоговением и брали их себе в благословение. Такой благословенный человек, изменивший себя внутренне и осветившийся, даже внешне имеет достоинство большее, чем все те люди, которые без конца меняют свое внешнее, то есть свою одежду, а внутри сохраняют своего ветхого человека с его доисторическими грехами.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Тайна смерти испокон веков была для людей сокровеннее тайны жизни. Главное для людей — подняться над грехом и смертью. В этом величайшее подвижничество и самый спасительный догмат. И это, и только это рассеивает тьму и смягчает горечь человеческой жизни. Из всего, что может усвоить и постигнуть человек, смирение — самая трудная для него наука. Нельзя сказать, что только нечто имеет смысл, а все прочее его лишено. Напротив, если уж и есть смысл вообще, то он должен быть во всем — в людях, в предметах, в событиях, в мыслях, во взаимоотношениях, в явлениях, в движениях и сновидениях, одним словом, везде и всюду. Благоприятен он для нас или нет? Созерцание — составная часть нашей духовной жизни. Но вовсе не в смысле квиетизма или общеобязательного правила. Ведь в нашем церковном календаре в лике великих святых находятся не только те, кто пребывал в созерцании, подвязаясь в пустыне и уединении, но и многочисленные воины, благодетели, миссионеры, святые писатели, иконописцы и многие другие, посвятившие свою жизнь Христу. Тот, кто провел весь свой век в темнице при мерцании лучин, разве много согрешит, если при первом воззрении на солнце назовет его свечой? Сколь удивительным бы это ни казалось, но в этот мир мы приходим не для того, чтобы в нем наслаждаться, но чтобы от него спасаться. Ведь и на войну люди идут не за утехами, а чтобы поскорее от нее избавиться. Если у человека нет ни малейшего желания спасаться, — Бог не станет спасать его насильно. Спаситель разбудил дремлющее человечество, подобно тому, как солнце будет спящего. Все, стряхнувшие сон со своих очей, обрадовались свободе, пробуждению из тяжкой и бессмысленной спячки. А еще большей отрадой явилось для них осознание евангельской истины о том, что они — дети Небесного Отца, а не бессловесной природы. Не спеши говорить на три темы. О Боге, пока не утвердишься в вере в Него, о чужом грехе, пока не вспомнишь о своем, и о завтрашнем дне, пока не увидишь рассвета. Физическое воспитание — одно из заблуждений нашего времени. Пока его место занимал естественный физический труд, поколения были здоровыми и сильными. Но с тех пор, как введено искусственное физическое воспитание, то есть бесполезный спорт, здоровье и силы нации стремительно угасают. Ссора между государством и церковью всегда плодила еретиков и безбожников. Кто не страдал от пожара в самом себе, тот застонет даже тогда, когда люди обожгут ему мизинец. Где отыщет страдалец причины своих мук? В себе самом, или в своих родителях, или в окружающих его людях? Свойство разумного человека, корни и истоки своих страданий всегда искать прежде всего в себе самом, а свойство неразумного — не медлить с жалобой на других. Разумный не забывает все свои грехи от юности, помнит их со страхом Божиим и чает за них пострадать, а неразумный забывчив. Он стер из памяти все свои неправды, и потому, когда посетит его скорбь, страшно мучится, с изумлением спрашивая, за что. Ослепленный гневом, он пальцем показывает на любое существо на земле и на небе, как на виновника своих злоключений, но никогда не укажет на самого себя. Неразумный считает страдание злом, разумный же знает, что оно не само зло, а обнажение зла и уврачевание от зла. Причина страдания человека доброго всегда лежит вне его, а человека грешного в нем самом. Страдание — это и есть благословенный удар, возжигающий в душе пламень веры. Страдание — кратчайший путь к вере. Работа интеллекта делает этот путь более долгим, а материальное благосостояние и удобство и вовсе уводят его в необозримую даль. Благо человеку, не ропщущему на страдания, но исследующему их причины. Страдание расслабляет характер человека. Роскошь же делает это в еще большей степени.
заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.